6-е занятие с цикла «Он и она». И, значит, две небольшие фразы, не связанные с самим занятием. Первое, значит, я хочу принести некоторые извинения вот в этих двух фразах. Первое извинение касается того, что на прошлом занятии, на этом и дальше, когда я говорю, я произношу с уклоном в то произношение, которое на другом полушарии, или которое было в Европе у шкеназийских евреев до того, как они приехали сюда. Не обязательно я делаю ошибку в этом месте. Я Ишай – это здесь, а там Иш. И Иша. Там Кесар – корона, а здесь Кетер. И много других примеров. Проблема в том, что я, значит, и так теперь говорю. Иногда так, и другим. Это может нервировать человека. Но тут уже ничего не поделаешь. Данность. Второе извинение по поводу того, что я пообещал, что вот на этом занятии, на следующем, будет разговор по зевугим, как люди встречаются между собой. Я действительно так думал, что так оно и выйдет. Но бывает так, что человек думает, планирует, но не обязательно выходит так. Жизнь сложилась по-другому, и в результате того, как сложилось, значит, созвездие, получится, что мы будем продолжать сегодня еще и на следующем занятии эту концепцию Эйзер Кенегда. А потом, если все останется так, как должно быть, мы уже перейдем к тому аспекту. Сегодня будет продолжение этого развития, этой темы Эйзер Кенегда, помощь против него. Так. Зоир приводит пасук из Тейлим, который говорит: «Ашем за корону, Ивареих, Ивареих из Бейс Исраэл», и так далее. «Ивареих из Бейс Арон, Ивареих из Ириашем». Значит, пасук говорит о том, что обращение царя Давида к Акодыш Боруху, где он просит, чтобы он вспомнил за корону нас и благословил, дал броху. Бейс Исраэл, значит, с Кааним и тем, которые боятся Бога. Значит, здесь сказано «Иварех, Иварех» два раза. Почему Давид Хамелах сказал два раза? По-видимому, для того, чтобы Акодыш Борух его лучше услышал. Может, первый «Иварех» он не расслышит, я скажу второй на всякий случай. Ситуация диаметрально противоположная. Всевышний, еще до того, как Давид Амелах успел открывать рот, он уже читал его мысли. Какая-то была связь между ними. Значит, в чем причина вот этого двойного повторения? Посмотрим, как Зоир объясняет это, эту концепцию. Значит, говорится следующее. Раби Йоси Омар сказал. Вот он привел этот пасук и говорит: «Ашем за корону, вспомни, Иварейх, потом вот благослови, Эйлу Анашим, это мужчина, Иварейх Эс Бейс Исраэл, это уже женщина, Эйлу Анашим». Вот, оказывается, причина двойного повторения, что слово повторилось два раза. Первая броха идет на мужчин, вторая на женщин. Почему такой расклад? Где здесь видны женщины, где мужчины? Вроде не написано ничего прямо. Слово «захорону», оно от слова «зохор». Но это относится к мужчине. А «бейс», «бет», «байс». На прошлом занятии мы выясняли, это концепция «иша», «женщина» уже. Вот на этом построена драж. Два раза слово «браха». Первое, оно близко к слову, которое связано с Зохар, а второе – слово «байт», которое связано с Цишак, на Кей уже. Так. Дальше Зоир начинает всматриваться пасук. Давайте читать дальше. «Ипней шезахорим срихим» – из-за того, что мужчины, им необходимо их, дать им броху первыми, и после этого уже нашим получают броху. То есть Зор говорит, обращает внимание на порядок. Почему мужчины поставлены вперед? Объяснение дается из-за того, что они первые получают браху, а потом только женщины. Такая последовательность. Значит, странно, непонятно, почему именно так должно быть. Зор продолжает. Женщины не получают браху только когда получили браху мужчины. Значит, Зоар изучает пасук, выдает такое объяснение. Мы изучаем Зоар. Значит, у меня лично проблема с этим. Ну а что, если женщина не жената, чтобы у нее есть возможность получить браху? Пример в Танах не такой. Хана пошла в Бейсамикдаш, и Коэн Годол дал ей браху на сына, родился Шмуль. Она непосредственно получила браху. Зоар говорит, не так. Женщина получает браху от мужа. Значит, у нас противоречие того, что мы знаем, с тем, что сказано. Это противоречие, оно только в плюс. Почему? Потому что Тора – это не гора, с которой спускаются на лыжах. Можно и спустился. Есть противоречие, значит, есть за что зацепиться. И по мере, так сказать, ответа, выяснения, а в чем же дело, мы действительно поймем, о чем Зоар говорит. Значит, ясно, что женщина может получить браху самостоятельно. Но это браха, которую мужчина тоже может получить самостоятельно. Но это браха, которая на них пойдет самостоятельно, будет не та, о которой говорит Зоар. Здесь говорится о специальном виде брахи. Только про это говорится. Не про все случаи жизни. Мир устроен многогранно. Многоразие большое. И во внешнем проявлении, тем более во внутреннем. И Зоар выхватил один аспект, какую-то специальную браху. Ее разбирает здесь. Это браха на семью. Значит, есть какая-то, мы видим, специальная браха, которая идет на семью. И вот оказывается, что эта браха распределяется следующим образом. Сначала он получает браху, а потом она. Почему? Откуда это? Ну вот, Зорбит, такая последовательность пасук. Но здесь как бы нам показана только вершина айсберга. То, что над водой. А подоплека скрыта. То этого не касается. Хотя на самом деле все стоит вот на этом основании, которое скрыто. Если посмотреть на сам этот пасук, так сказать, полностью, на вторую его часть тоже, то там получается не две брахи, а четыре. Он, она, потом Каганим, и потом еще Ирешем, боящийся Творца. И на самом деле, когда Давид Амелах говорил этот пасук, он, по-видимому, имел в виду вот следующее. Что весь мир, так и все творение, оно имеет как бы три части. Это известно. Нижний уровень Асия называется, как бы как нефеш у человека. Потом идет следующий уровень Ицира, называется, это как рух у человека. Потом идет уровень, который называется Брия, это же самая высокая часть творения. Там как бы концепция Кисы Хакой, Бесхамикдаш. И уже четвертый уровень, четвертый брака в этом посуха, это существование самого Творца, это Ирешем, боящийся Бога. Они уже имеют связь, так сказать, вышли на следующий уровень, очень высокий. Так вот, получается, что здесь, на самом деле, если мы посмотрим этот пасук с точки зрения творения, речь идет про нижний уровень творения Асия, это как Иша. Мы говорим, что природа Иша – это вот связь с материальным миром. Это в ее природе заложено. Это вот нижняя часть творения. Потом идет Он, Иш, это Ицир, Рух. Потом идет вот этот третий уровень, высокая часть творения, как бы Исхамикдаш, Брия. И потом уже сам Творец. Как идет браха? Она идет сверху, от него, от Творца. И спускается вниз, через Бейс Хамикдаш, то есть через вот это верхнее творение. Потом к этому верхнему, как бы, к этой части творения, которая называется Он, Ицира. И потом только к ней. Вот как идет спуск брахи. Вот в этом на самом деле и смысл этого объяснения. Это то, что под водой этого айсберга. Сначала он получает браху, этот средний уровень творения, а потом она уже, от него. Нет другого способа, чтобы браха шла. На что? На семью. Здесь работает как бы вот этот тандем. Она и он. Мы говорим о специальной брахе, которая идет на семью, союз двух людей. Он вызывает, значит, специальную браху. В чем специфика этой специальности? Это один вопрос. И второй вопрос, какую роль здесь играют, или вообще играют ли дети? Семья, она все-таки не полная, пока еще нет детей. Играют ли роль дети какие-то вот в этом союзе, который принимает браху? Или нет, можно без них обойтись, тоже получаешь браху. Была бы семья. Гемора Кедушин, в конце первых перек, говорит следующее. Там, в семье, где есть уважение сына к родителям, кибутавей, там шхина присутствует в этом доме. Как понимать эту гемору? Присутствие шхины, а шхина, в общем, связь с верхним миром, это оттуда браха идет в нижний мир, через шхину. Шхина по-настоящему месту, шхина. Так оказывается, что вот эта связь, она зависит, эта семейная браха, о которой мы говорим, она зависит от того, есть ли сын и есть ли почитание родителей. Какая связь? Сын почитает родителей, это значит, у него есть специальное отношение, внутреннее и внешнее, проявление в действиях, к тому, кто его произвел. То есть, иными словами, к своему корню. К своему корню на земле. Душа его, может, пришла с другого места, которое к этим родителям мало отношения имеет. Такое вполне может быть. Нередкая ситуация. Но в проявлении на земле это определенно корень. И на духовном уровне тоже прослеживается. На определенном уровне души это обязательно прослеживается. Одежда души ребенка, она содержит в себе аспекты душ отца и матери. Вот как он к этому относится. Если он почитает свой корень, тогда, Гемора говорит, шхина будет в этом доме. На чем это основано? Известно, что нашамот, они, так сказать, тоже имеют свой корень. Их корень как раз вот в шхине. Шхина – это корень нашамот. Исроил. Получается модель нижнего мира, которая отвечает модели, так сказать, всего творения, которое же затрагивает шхину. В нижнем мире сын почитает родителей, он связан со своим корнем, есть эта связь с корнем. Почитание это говорит, что у него действительно есть связь с корнем. Они просто люди, которые его кормят и платят ему там деньги, чтобы он их расходовал. И вот если это есть, тогда, Гемора говорит, будет и другая, та же самая модель, но на другом уровне. Шхина будет в этом доме. Это значит, что вот эти люди, отец и мать, будут связаны со своим корнем. Их нашамот, а не от шхины. Плод связан с корнем. Вот суть модели. Если есть эта связь, эта модель внизу, в семье самой, тогда и выход этой модели возможен на верхний уровень, на шхину. Модель та же самая. Ну, конечно, совсем не обязательно, если есть уважение сына к родителям, у них будет связь со шхиной. Понятно. Если они идут против Творца, то о чем говорить? Но если вот есть эта связь, тогда наличие сына будет принципиальным. То есть так, что эта связь может быть и без сына, но она не будет, так сказать, полной. Дети обязательно добавят в это. В чем добавление идеи? Суть вот в чем, что внизу образовалась как бы структура создания, мециют, реальность, которая отвечает расстановке сил наверху. И вот такая ситуация, когда нижний мир отвечает верхнему, называется у мудрецов какой-нибудь меркава. Если есть эта меркава, то есть вот есть этот нижний мир, который адекватен творению, тогда эта связь будет работать и в творении. Как она устроена? Это Гемора говорит здесь. Значит, это вот по поводу детей. Теперь по поводу того, а в чем, собственно, специфика вот этой брахи на семью именно. Чем она отличается от индивидуальной брахи на каждого человека в отдельности? Человек изучает Тору, у него может быть браха на это. Он женился, появляется что-то другое выходит, что-то меняется. Вот что добавляется? Ну, мы отчасти уже подошли к ответу на этот вопрос, подведены как бы. Тот пасук, который говорит, что браха идет Ир и Ашем, это четвертый уровень, потом третий уровень это Каханим, потом он и она. Он и она здесь. Это вот те, которые принимают эту браху сверху, который идет от верхнего уровня, который называется хохма. Вот это существование Творца, оно называется хохма на самом деле. Это его хохма, мудрость его. Так вот, там источник брахи. Вот это спускается через кедушу, без хамигдыш, к нему и к ней. Он и она, это уже семья. И вот если это, так сказать, действительно вот эта семья может получать эту верхнюю браху, тогда в этой ситуации это будет специальная браха, которая отвечает именно семье, той верхней семье. И вот это и есть специфика этой брахи. Если мы поймем, в чем специфика этой брахи там наверху, то здесь тоже станет сразу ясно. Мы говорим, когда вот об этом верхнем спуске, о общей концепции брахи. Мы не говорим о деталях. Браха может идти на разные вещи. Это на хесед, на хохму, на разум, там, на дат, на парноса, на благосостояние, на здоровье, на рифую, на что угодно. Это частности. Но мы говорим сейчас об общей концепции брахи. Как вот этот шефа сверху спускается вниз. Это и есть браха на семью. Это отличие ее брахи от остальных брахот. Те локальные, а это имеют имя клал. Общее. Это, так сказать, вот браха, которая имеет это имя, общее, она, так сказать, она другого качества. Человек изучает Тору, он имеет браху. Локальная браха. Дальше, он женился. И если вот этот союз его с женой заслуживает брахи сверху, то есть вот эти брахи уже семейные как бы, тогда эта семейная браха, она не пойдет просто как браха, она тоже пойдет по какому-то каналу. Каналу Торы для него вот в данном нашем примере. Но эта Тора уже будет иная. Что шефа, которая идет, она не та, которая шла до этого, а к ней добавится еще специфика того, чего раньше не было. Или как из этого общего. Это принципиально. Не просто один плюс один стало два. Когда частное приобретает характеристику общего, это частное, оно же поднимается качественно. Это не просто арифметика, один плюс один – два. Другое качество. Другое качество изучения Торы. Это не только про Тору, это другая меда, конечно. Хесед, например. Хесед пойдет по-другому. Это шефа, который пойдет на хесед, она будет другого качества уже. И в реальности, когда это будет проявляться, это тоже будет проявляться по-другому уже. Другого типа хесед будет. Обогащенный вот этим, вот этой спецификой, этой, хоть изюминка, не изюминка, но вот этой внутренней сутью, которой до этого не было. Что общее – это внутренняя суть всего. Так и с Торой, и с другим, значит, проявлением тоже. Ну, дальше, значит, чтобы вот получить эту верхнюю браху, браху на семью, надо, чтобы был этот союз. Мало просто пошли в ЗАГС или пошли под хупу, и все, у них уже, так сказать, пошла эта шефа сверху. Ясно, что нет. Надо сделать, надо построить. И вот в этом, так сказать, участвуют двое. Здесь есть отличие между верхней концепцией семьи, он и она с большой буквы, он с большой буквы, она с большой буквы, и тому, что внизу происходит. Он и она с обычных букв. Там вся проблема только в шхине, в ней. Он, верхний он, всегда готов дать шефу и хочет это, в принципе. Но если она не готова, он не будет давать, он от нее отвернется и все. Это галут. Он ее выгнал из дворца. Потому что она не готова к супружеской жизни. Если она готова, он, пожалуйста, он всегда тут. В жизни людей, конечно, не так. Тут зависит уже от обоих. И от него, и от нее. Суть этого союза, как выяснялось, он дает, она принимает. Он должен подготовить себя как дающего. Ему есть что дать. Он умеет давать. Она умеет принимать. Вот если этот союз будет действительно таким, тогда он будет отвечать тому, что происходит наверху, шах пойдет браха. Это специальный вид брахи. Пример из хумаш, то, что мы говорили под занавес на последнем занятии, расположение шатра Сары, имейно. Стоял Малах, лицом к Аврахам и спиной к ней. Как идет шефа? От лица к нему. А она из себя представляет байт, дом, его дом. Шефа идет от него к ним, от него к ней уже, этот дом. Вот так это и работает. Именно про это Зоэр говорит здесь. Он, а потом она. Но для этого надо создать вот эту концепцию. Она стоит сзади Малах. Она связана с Малах. Даже она в стороне и все. Она связана с ним. Они идут как бы в одном направлении. Но у каждого свое. У нее своя авойда, служение, создание дома. Это ее себе суть. У него, у стоятеля Эльфнешем, Клисуашем, получить эту шефу. Но когда это сделано, он умеет давать Медесхесет, Аврахмавину. Начинает работать. Что значит, что она готова принять? Мы сейчас говорим уже не про Шхину, а про людей. Значит, она готова, построила дом. Ну, два аспекта в этом строительстве дома. Первое – это уклад домашний. Второе – это климат домашний. Какой воздух в доме? Способствует дыханию или наоборот – препятствует. Если уклад благоприятствует ему, она должна принять от него, не вообще как-то к чему-то, а она должна под него подстроиться, не про кого-то другого, этого самого принца, который у нее в голове, и который она хотела бы видеть мужа, и с ним, с этими идеями она, у нее никого дома не будет. Она должна, так сказать, строить то, что у нее есть, или разводиться, если хочет. Это предусмотрено. Но она должна, так сказать, подстраиваться на уровне бытовом, уклад домашний, это очень важно, и создание климата. Если это есть, тогда она эйзер, помощь. Если нет, ну, нельзя сказать, что она уже кенегду против него идет. Когда она будет кенегду против действительно, когда она действительно идет против, создает уклад такой, что ему мешает, действительно уменьшать другого, этого уклад может не беспокоиться. Например, в комнате беспорядок, ему начихать на это. А этого затрагивает. В первом случае она не идет против. Во втором случае она идет уже против него. Также и внутренний климат. Можно, так сказать, быть нейтральным. А можно действительно задавать вещи, которые будут портить кровь. Тогда она же будет кенегда. Это новое понятие эзер кенегда, к чему мы пришли. С точки зрения брахи. Специально, который найдет на семью. Будь она эзер или будет кенегда. За или против. Это новое понимание вот этой концепции. Ишиша. Эзер кенегда. С точки зрения брахи на семью. Дальше Зоэр приводит подтверждение из другого места. Тому, что действительно так это работает. Сначала браха идет на него, а потом на нее. Посмотрим. Так, сейчас, секунду. Ага, вот. Зоэр приводит пасук из Хумеш ва-Икра, где говорится про служение в Йом-Кипур. Там говорится следующее. «Кипер ва-адо ва-ад бейсо бейто». Коэн Годол, он делает служение, он сделает топор искупления на себя и на свой дом. Ну, мы читаем, что имеется в виду. Он сам, понятно, кто его дом. Ну, Каханим. О ком еще речь? На кого он делает капору в Йом-Кипур? Каханим, им нужна капора. Но Зоэр читает по-другому. Есть как прямое прочтение, а есть прочтение, вырванное из контекста, просто опираясь на слова. Что такое его дом, байт? Это жена. Вот что это такое. Получается, что он делает капору сначала на себя, а потом на свою жену. Вот так читается пасук. Утверждение того, что говорилось раньше. Проблема лишь в том, какое отношение капора имеет к брахе. Это разные вещи. Капора – это искупление. Браха – это, так сказать, прибавление чего-то нового, чего раньше не было. Есть законы, так сказать, тевы, природы, обычный закон развития. Посеял там, значит, зерна в землю, что-то взросло. Браха – это взрастает в два раза больше, чем посеяно. Это уже браха. Когда просто входит, для этого брахи не нужно. Это уже с самого начала так устроено. Чтобы получить больше, нужна браха. Какое отношение имеет к опоре? Значит, объяснить можно следующим образом. Капора – это искупление. Что значит искупление? Какое-то место внутри, на одежде, на шамы было запачкано, испорчено. Оно не функционирует сейчас. Либо вообще, либо правильным образом не функционирует. Капора – искупление – это очищение этого места. Значит, если человек заслужил эту капору, искупление, тогда свет сверху идет, падает на шаму его, и оттуда идет вот эта часть одежды, которая была затемнена, а затемнение устраняется, нет его, как раньше. А может даже больше, если больше света пришло. Раха, это тоже шефа идет сверху, это тоже свет. То есть, по сути, на самом деле, тот же самый механизм. Вот это Зоэр имеет в виду. В плане вот это спускание шефа света сверху внутрь человека, механизм-то тот же самый. И если здесь, в случае искупления, он идет, а потом она, себя, Беадо и Вейстоу, его дом, то и в случае брахи так же будет. Он сначала, она потом. Вот идея. Это как бы простое прочтение Зоэр, то, что здесь имеется в виду. Но мы должны понимать, что мы имеем дело с источником знания, мудрости, света, Торы, который имеет подоплеку всегда. Если Зоэр привел вот именно этот пасук в подтверждение этой концепции брахи, значит, не просто вот здесь мы видим одно к одному сходится. Здесь действительно есть что-то большее, чем это. Именно поэтому вот Зоэр привел именно этот пасук про капору. И вот что здесь получается? Если мы видим этот механизм, мы на самом деле видим, что ну вот человек живет, у него так, есть внутри то, что угодно. Затемнений полно, мягко говоря, внутри смутное, очень мягко говоря, нет ясности. Если он получает браху сверху, когда приходит этот оэр, свет, шефа, и что происходит? Его одежда очищается. То есть получается, что браха, она автоматически приносит капору. Вот поэтому, по-видимому, Зоэр привел этот пасук с капорой. Он хочет связать эти две вещи вместе. Не просто с точки подтверждения идеи. Он сначала, она потом. То есть это дополнительный момент. Тот, кто удостоился брахи на семью, об этом мы говорим, для него будет автоматически и на нее, и на него эти очищения внутренние. Это дополнительный аспект этой брахи на семью. Она будет очищать их.
Почему именно это интригует?
Так. Дальше вопрос, значит, почему капора не к нему раньше, чем к нему? В чем идея? Почему не наоборот сделать? Мы видим, пасук говорил. Псуким говорят, что два псуким, что именно в такой последовательности идет. Почему не наоборот? Ну, одно объяснение просто такое, очень простое. Он ближе к этому верхнему миру. Мы говорим, что верхний он как раз получает эту браху, он первый. Но представим себе на секунду, что было бы по-другому. Капора шла бы к ней сначала. Она получила капору. Она уже ангел. Ну, относительно, но уже существо чистое. А он нет еще. Что получится? Он живет с ангелом, а она живет так себе. Существом, которое так себе. А что пасук говорит? Она должна быть экзер кенегду. Только если у него есть сход, заслуга, он так и поднялся наверх, вот тогда она должна быть экзер, помощь для него. А пока нет, она кенегду. Не может быть ситуация, когда ангел, а он так себе. Да нарушится сама идея брака, ее предназначение по отношению к нему. Это идея, которая стоит, что сначала он, а потом она. По-другому быть не может. Иначе будет нарушена вся идея вот Эзер Кенегдо. Так. Значит, вот это аспект первый о том, что браха идет от него к ней. И второе, что Зоэр высветил, это то, что если не от него, она вообще не получит браху. Ну, мы говорим только о семейной брахе. Локальную браху она может получить, и если она не имеет эту браху семейную в семье, так у нее ситуация сложилась, не надо так вешаться, еще рано вешаться. Получай браху, которую можешь получить в мире. Ворота не закрыты, если можешь. Не обязательно так спешить за гет или еще что-то в этом роде. Ситуация, так сказать, жить много, возможно жить, получать жизненную силу. Но мы говорим о семейной брахе. Вот тут только от него. Другого канала нет. Четвертый вот про эти два аспекта говорит. Первое, что вот он получает браху, это мы уже выяснили. Второе, от него к ней. И третий аспект, это что без него вообще нет брахи. Сейчас мы говорим про второе и про третье. На чем основано, что браха от него идет к ней? Как она переходит вообще? Мы говорили на занятиях о том, что у них есть внутренняя связь. На этом построена концепция Эзеркенегда. Если у него есть, у него есть внутреннее затемнение, ситраха возникла между ними, и начнется махлоид, война, мухама. Это в случае негативном. В случае позитивном наоборот. От него идет свет к ней, она ему в помощь, она радуется тому, что она получает, она ему, так сказать, спутник жизни. Если он получает браху сверху, дальше вот есть этот канал, он уже сделан, между ним и ею. Вот по этому каналу оно и пойдет. Канал уже сделан. Если мы не говорим про эту браху с семьей, он включен тоже, он действует, но к нему не подключен этот верхний источник. Это верхняя браха семейная. Он действует на вот их уровне, их взаимодействия. Либо как помощь, либо как против. Но в ситуации, когда он готов к тому, чтобы принять вот эту верхнюю браху, если у них этот союз действительно такой, она принимает, он дает, тогда этот канал получает дополнительное питание, вот эту браху сверху, на семью, которая идет. А канал уже сделан. Просто этот дополнительный свет, он идет по этому каналу. Он такой ингредиент, что ли, составляющая, внутренняя составляющая того, что между ними происходит, браха на семью. Это вот то, что имеется в виду, что он получает, и второй аспект от него к ним, к ней. Так от него к ней, а вот есть специальный канал их связи. А дальше говорится, что помимо него она не получит. И нет как бы вот этой возможности получить эту семейную браху самостоятельно, без его участия. Нет этого канала. Потому что канал вот он только один. Вверх он, она. Так это работает. Дальше Зор продолжает изучение этого пасука, и получается добавление к тому, что вот до сих пор было сказано. Интересно добавление, которое привносит новый нюанс, очень важный нюанс, что из себя представляет эта семейная браха. Зор анализирует вот тут эти слова пасука, которые говорят «Вайворах эс бейс Исраэл». Уже отдельно. Сама эта браха. И здесь разбиение такое, возможно, которое, значит, по-видимому, имеет в виду. Исраэл – это он. И действительно, в верхнем мире вот Исраэл относится к определенной части верхнего мира, которая стоит за Яков Авину. Он. Бейт. Бейс Исраэл. Это уже она. Эс, частичка вот эта. Это как дополнение. Это всегда что-то дополнительное. Вот получается, что в этом союзе она выступает как придаток к нему. Он основное, Исраэл, а она как его дом, придаток. Вот на этом построено объяснение. Суть объяснения вот что Зор говорит. Он получает браху на двоих. И потом часть, которая ей предназначена, идет на нее. Не просто, как вот мы говорили, что браха к нему, а потом к ней. Здесь идет вот эта специфика, нюанс, как я говорю. Он получает как бы две части, и потом одну часть передает ей, ее уже часть. Теперь надо вдуматься, что это означает. Первое, ну, выглядит так, что он получает больше, чем она. Он две части получает, а она одну, такая арифметика. Значит, она вроде обделена. И еще что получает? Он теряет вроде свою часть, когда две получил, то одну отдал. Что на самом деле здесь имеется в виду? Никто не проигрывает, все выигрывают, никто ничего не теряет. Почему? Что в этом духовном мире, это не как материальный мир. Было два яблока, отдал одно, осталось одно. Тут не так работает это. У него был свет этот, он поделился с другим, отнять у него убыло. От него ничего не отняли. Хотя другой получил от него. Человек учит другого, он ничего не теряет при этом, а другой получает. Вот пример. Наоборот, даже выдавание, так сказать, плюс, потому что тому, кто отдает, тому, кто получается, конечно, и тому отдает тоже есть плюс. Это медицинская так работает. Кто ее имеет, он знает, что ему нравится делать хэст, что он сам выигрышен. Так вот, когда он отдает, он ничего не теряет. Он в плюсе, он получает две части. Откуда взялись вообще эти две части? Откуда? В чем природа? Ответ на поверхности. Они же вместе работали. Получить эту браху, нужен союз между ними. Ее работа и его работа. Поэтому и идут две части. Два работали, два получили. Двое работали, двое получили. Дальше. Вроде она обделена. Она получила одну только часть, а он две. Где справедливость? Ну, первый ответ – в мире нет справедливости. Если смотреть глазами этого мира. Чтобы увидеть, что есть справедливость, надо посмотреть другими глазами. Просто. И суть вот в чем. Однажды у нас эта идея так разбиралась уже. Помню, даже на прошлом занятии. Часть целого несет в себе аспект целого. И в этом смысле она, вот эта часть, не обделена. Потому что в ней тоже есть целое. Он получил эти две части, которые составляют целое. Она получила одну часть. Но в этой части, которую она получила, есть целое. В этой части, которую она получила, отдельно есть целое. Что такое целое здесь? Это вот семейная браха, браха на семью. Это целое. Она это имеет. Она не просто одну часть получила, она получила часть вот этой брахи. Там есть целое. Проблема только в том, что она получила одну, а он две. Ну, если человек, такая женщина в этот момент скажет, что я обделена. Я ей скажу так, пиши письмо, какой ты ж борох наверху. Почему ты так устроил мир? Я недовольна. И Всевышний ей даст такой ответ. Я сейчас скажу, что он ответит ей. Будь счастлива своей долей. Самер бехелко. У него вот есть своя природа, у тебя своя природа. Он получил браху, ты получила браху. И если ты смотришь в его сторону, значит, ты не удовлетворена своей природой. Ты не удовлетворена своей природой. А я не так, он Всевышний говорит, я не так сделал мир. Я сделал мир таким, что если человек связан со своим корнем, его природа отвечает своему корню, а не смотрит в сторону, он будет счастлив. Это тебя не будет беспокоить. Если это беспокоит, значит, на самом деле у тебя нет вот этого понимания. Нет на самом деле знания того, какая ты, что тебе нужно, и ты не имеешь того, что тебе нужно. Если бы ты имела то, что тебе нужно, у тебя бы не возникло глупой идейки в голове. Почему я не имею одну, только а не две? Так мир сделан. Если человек получает, отвечает своему корню, ему приходится свой корень, ему больше ничего не надо. В этом смысле один – это не меньше, чем два. Совсем не меньше. Это то же самое. Просто его природе нужно два, и ей природе нужно одно. Вот и все. Один не меньше двух. Это не арифметика. Она получила полноту, и он получил полноту. То есть, разное нужно для этой полноты. Вот и все. Так. Значит, вот мы говорим про семейную браху, сейчас выясним разные ее стороны. А сейчас мы проиллюстрируем эту идею примером из Хумаш. Интересный пример будет, который, так сказать, добавит как бы новое понимание этой семейной брахи и, по-видимому, поставит логическую точку этой семейной брахи. Значит, давайте посмотрим в источник. Это история, когда Яаков Авину покинул дом отца на пути к Лаван. Он, значит, был на этом месте, заснул там. История с лестницей этой. Пасук говорит следующее. Так, сейчас, секунду. О! Так. Так, мне нужен хумаш. Одну секунду. Особый ресурс. Вихине Ашем Ницов Алов. Вот он видит во сне, что Ашем стоит рядом над ним. Вайомер, Вайомер. И сказал Ашем, значит, говорит. Ани Ашем, я Ашем, Элокей Аврахом, Авиха, Элокей Ицхок. Я, значит, Бог Аврахом твоего, отца твоего, и Бог Ицхак, Аурец Ашер Атошо Хайфалы Алеха, земля, на которой ты лежишь, Лехо, значит, я дам тебе и потомству твоему. В этом пасук есть концепция этой семейной брахи, на самом деле. Но я вижу, так люди говорят, что нет, не вижу, не вижу. Я могу дать заключить пари с любым человеком, кто слушает в компьютере, или здесь сидит, или на сайте будет слушать. Компьютер на барана. Если я проиграю, я барана отдам. Вот. Что он не видит в этом пасуке это объяснение, которое здесь можно увидеть вот эту концепцию семейной брахи. Абсолютно никак. Поэтому сейчас будем опираться на комментарий Зоэр. Как он изучает этот пасук? Где здесь возникает эта семья? Так. Только я хочу вот что предупредить. Изучение здесь будет очень тонкий и трудный для понимания разбор. Поэтому, если человек хочет иметь, так сказать, хану, успех действительно в этом, и он будет слушать второй раз с магнитофоном или через компьютер, этот кусочек именно прокрутить несколько раз. Именно этот кусочек, чтобы действительно понять и впитать в себя суть того, что происходит. Если ему это удастся, он, так сказать, получит что-то. Вне сомнения. Но так с первого раза я попробую это, так сказать, внести, но это не будет, так сказать, еще адекватно воспринято при первом прослушивании. Но драж будет очень, очень интересная. Так, начитаем. Лукей Аврахам Авиха. Значит, сначала Зоэр берет вот эту часть пасука, которая говорит, что Бог Аврахам отца твоего. Поскольку сказано Аврахам Авиха, Аврахам отец твой, Вадей Хубенца, наверняка он Яков в середине. Ну, по частям будем разбираться. Значит, пасук говорит про Аврахам, Ицхак, и он обращен к Якову. То есть все три авот, персонажа, братцы, они здесь в этом пасуке упомянуты. Но здесь Зор говорит, что Яков, он в середине. На самом деле не так. Аврахам, Ицхак и потом только Яков. Это на поверхности, если мы так посмотрим извне, то так оно и будет. Но Зор говорит, с точки зрения места, которое эти как бы люди занимали в творении, расположение Ноя, Яков в середине. Как мы это видим из этого пасука? Вот Зор говорит, сказано, что Аврахам, Авихо, он твой отец. Он же не отец его на самом деле. Дед. Отец-то Ицхак. По этой цепи рождений Яков Авину прилегает к Ицхак Авину. Но пасук его ставит наоборот, рядом с Аврахом. Получается, что в этом внутреннем раскладе сил он рядом с Аврахом. Где Ицхак мы увидим. Но он, по крайней мере, так сказать, вот Аврахам справа, он следующий идет. А дальше идет же Ицхак. Так, читаем дальше. Велокей Ицхак. Эти слова Зоэр берет из пасука. Кан Нирмас. Здесь есть указание, Ремас. Шеникшер Лышней Цадодим. Что Яков Авейну, он имеет привязан как бы соединение с двумя сторонами. Виохос Бахем. И он, так сказать, Ахиза, это когда он вцепился, что ли, имеет тесную связь с одним и с другим. Значит, как это мы видим из пасук? Ну, сказано, что он Аврахам его отец, что он связан с Аврахом. А дальше сказано «Ви Элокей Ицхак». Это буква «Вав». Надо знать символику Торы уже, чтобы сказать то, что Зоэр имеет, то, что Зоэр скажет, что имеется в виду. Вот эта буква «Вав», она в верхнем мире означает верхнего Яков. Буква «Вав» – это она из описания верхнего мира, этого имени Юд-Кей, Вов-Кейс, вот эта буква «Вав». И она отвечает как раз Яков. Получается, что Яков тоже здесь. Он присоединен к Ицхак, но не как «Бен», а как «Ви», как буква «В», «Вав» – это «Вел-Кей», «Ицхак». Вот так там появляется Яков. И получается, вот Зоэр говорит, что Яков посередине – с одной стороны, он Бен Аврахам, сын Аврахам. С другой стороны, он связан с Ицхак. Он между ними. По написанию пасук так идет. Аврахам, потом это Вав, а потом Ицхак. Он между ними. И Зоэр говорит больше. Он, ахиза у него, связь с этими двумя сторонами. Выдержит. Вот. А что за связь? Аврахам – это Мидасхесед. Мидахесед. Ицхак – это Медадин. Вот что имеется в виду. Ахиза – это значит, он впитал в себя обе медот. И хесед, и дин. В этом смысле он в середине. Это же смысловое содержание этой середины. Что значит в середине? Мы же не о пространстве этом физическом говорим. Что значит в середине? Вот объяснено. Он и с той стороной связан, и с этой стороной связан. И с дин, и с хесед. Обе он в себя впитал. Дальше. Так. Дальше Зоэр продолжает. И пока Яков не женился, ло насо иша, не взял себе жену, ло немер багалуй йотер, не сказано про него открыто. Вот то, что он в середине, это только буква Вав. Аврахам, Ицхак, они сказаны прямо именами. Про Яков только ремес, буква Вав. Почему так? Почему в пасук не говорит про его имя открыто? Так про его деда и отца. Почему? Зоэр отвечает, он не женился, еще не был жены. Поэтому. Какая связь? При чем тут жена? Как жена возникла здесь вообще? Где пасук говорит про жену? All the sudden. Все неожиданно, как с неба все равно. На самом деле с неба, она же вся Тора с неба идет. Надо просто видеться. Значит, можно дать два ответа. Первый ответ правильный и самый простой, и истинный. Конечно, Зоэр знает это из других мест. Хотя бы из того пасука, которым до сих пор учили, до этого учили, из Таилима. Нет вот этого союза, нет специальной брахи сверху. Здесь говорится про Элокей Аврахам. Что такое Бог Аврахам? Это вот и есть Шхина, это Всевышний, который связан с Аврахом. Элокей Ицхак. Это как Шхина связана с Ицхак. Где связь Шхины с Яков? А ее нет, нет имени Яков. Почему нет? Не женился. Ну, то, что раньше разбиралось. Есть, значит, жена, есть этот союз, тогда есть выход на Шхину. Специальная браха, которая тут идет. Не женился, вот у тебя и нет этого места в этом пасук с точки зрения твоего имени. Знание как приходит из другого места, из общей концепции. С другой стороны, это вот эта идея о том, что его имя здесь не появилось. Почему? Потому что он еще не женился. На самом деле, в самом пасук можно увидеться. Действительно, о чем говорит пасук? Яков Авину уходит, покидает дом отца и матери. Почему покидает? Ну, на внешнем уровне Ривка ему сказала, спасайся от брата, от Исав. С другой стороны, это верно. Но что произойдет в результате? Иди к Лавану. Брату моему, она говорит. А что у брата? Что он там найдет? Он найдет Лея и Рохел. Не одну жену, а две. У отца и у деда были по одной жене. Ну, у Авраама еще две было, пусть. Но он найдет, у него будет жена. Что этот момент, когда вот явилась ему эта лестница, он был как раз на том пути, когда он приобретал жену. Но пока он еще не приобрел ее. Пока-то у него нет, он еще вот на полпути к ней. Поэтому и говорится, у тебя нет еще жены, ты не получил ее. Мы это видим из этого пасука. Пасук и говорит о том, что он пошел за женой, а ее нет. Ее нет, у тебя не будет связи со Шхиной, как у твоих родителей. Так, дальше читаем. Дальше Зоэль говорит интересную вещь. Но сказано открыто «Лами шиодея дархи хатойра». Но сказано это открыто все-таки тому, кто знает пути Торы. Хотя прямо имя Яков не упоминается в пасук, но тем, кто знает пути Торы, они просто как бы на поверхности ее видят, а видят ее изнутри. Пути Торы – это то, как сама Тора ходит. И не то, как она извне воспринимается. У нее специальная жизнь в этом мире. Это вот ее дерх пребывания в творении. В верхнем мире, в нижнем, во всех мирах. Вот кто знает дархи Тора, пути Торы, тот в этом пасуку увидит Яков. Что он знает, что буква Вав, она его и обозначает. То есть получается, что для тех, кто знает, значит, пути Торы, Яков там тоже есть. Он тоже выходит связан со Шкиной. Просто скрытым образом еще, в потенциале как бы. Это хорошо, потому что до сих пор, пока мне это Зоэль не сказал, я был очень-очень осторожен, я очень скептически относился к самому деле, потому что сказано, Яков Авину не имеет связи со Шкиной. Невозможно такое, чтобы было. Конечно, имеет, но просто какая-то другого типа связь. Она здесь обозначена буквой ВАВ. И как здесь объясняется, это вот скрытое, еще не открытое. Для тех, кто умеет читать, знает дархи Тора, он уже увидел эту связь. Это в букве ВАВ она, так сказать, высветилась. Она есть. Есть у нее связь со Шкиной. Надо беспокоиться. Просто она еще в виде незавершенном. В чем завершение? А вот сказано, он не женат еще. Нет жены. Нет завершения. И вот приобретение этого завершения – это выход на новое качество. Давайте посмотрим, как про это Зоэль говорит. Ага. Зоэль говорит вот что, что после того, как он женился уже, его имя появилось открыто в пасук. И приводит этот пасук, когда Яков Авину построил жертвенник Мизбех, сказано следующим образом. Пасук читается так. «Вяцей в шом Мизбех, и значит, создал там Мизбех, вейкро лоу, и назвал, призвал ему Кейл Элокей Исруэл». Вот он пасук. Уже после того, как у него появилась жена, жена и дети, Зоэль, в принципе, тоже говорит здесь, уже появилось это имя Исраил, открыто. Элокей Исраил. Раньше там пасук Элокей Авраам, Элокей Исхак, а здесь, получается, появляется уже Элокей Исраил. Вот. Но это только после того, как он женился, и появились дети. И дальше Зоэль говорит, Микан ламатну, отсюда мы учим, мишелоу нишлам, ламата, тот, который не получил завершения внизу, в нижнем мире, лоу нишламу мало, он не будет иметь завершения наверху тоже. То есть, пока человек не имеет завершения здесь внизу, в нашем контексте он не женат, у него, так сказать, не будет завершения наверху. Что значит его завершение наверху? У человека есть определенный духовный рост, который определяет его связь с верхним миром. И не столько книг он прочел про верхний мир, а его духовный рост этим определяет свою связь с верхним миром. Так вот, пока у него нет завершения его духовного роста здесь на земле, он и не вырастет там наверху, не доберется своим духовным ростом до этого верха. И вот из этих псуким это и видно. Пока Яков не был женат, не появлялось его имя. Женился, возникло это имя. Имя в сочетании с кем? Элокей Исраэл. Это есть связь со Шкиной, это есть духовный рост. Когда он появляется? Только после женитьбы. Это вот отсюда значимость этой брахи, которая идет на семью, мы видим. Дальше Зоэль говорит, что Яков он другой. У Яков это было не так. Нишлам лымала и нишлам лымата. Он был совершенным, совершенным и наверху, и внизу. Только это еще не было открыто, добавляется. Он был завершен, но это не было еще открыто. То есть там буква ВАВ есть, он имел завершение, но это еще, а что значит не было открыто? Не вышло наружу. Не дошло до степени полного завершения. Вот объяснение, которое здесь дается. Еще что-то надо было добавить, вот в семейную браху. Надо надо понять. Вот это как бы может показаться так. Он уже был на 99 уровнях, надо еще один, 100 теперь получилось. Может, так и было. Вот этот един, эта единица, которая добавляется и делает из 99 100, это на самом деле переход в другое качество. Эта семейная браха, она браха пнемиют, внутренняя. Браха от общего, общей брахи, которая затрагивает все творение. Мы говорим про эту концепцию существования Творца, Бейсхамикдаш, он, она, там наверху. Это охватывает все творение, все его уровни, все ступени. Когда человек получает вот эту ступеньку брака, семьи, он получает возможность выхода в творение. А без этого не будет. Поэтому вот это, он еще не был, так сказать, он был совершенно, но не был еще открыт, не до конца это. Вот не хватало вот этого момента, который на самом деле принципиальный. После того, как человек приобрел эту ступень, и если эта ступень действительно дает ему, является ступенью, поднятием, возвышением, это действительно союз, который вызывает эту браху сверху, тогда у него открывается возможность идти по этому творению. И творение представляет много ступеней. Много. Ступень вот этой семьи – это вход на эту лестницу. Дальше они могут идти вместе. Потому что они в союзе, они оба будут идти. У каждого своя функция – это восхождение на эту лестницу. И пока нет вот этой ступени, он не поднимется выше. Не выйдет. Не пройдешь эту первую ступень, творение закрыто в своей сути. Дальше Зоэр, как и свойственно этому Сефер, спрашивает Кушу на всю теорию, которая построена. Есть проблема. В чем проблема? Зоэр говорит, посмотрим на пасук, что в этом пасуке сказано. Не в этом пасуке, а там в следующем. В следующем пасуке сказано, что я буду с тобою, и вот куда ты не пойдешь, я буду с тобою, буду хранить тебя. И Зоэр говорит в этом месте. Ну так хорошо, до этого у него не было вот этого шлеймут. Но теперь, что говорится, я буду с тобою. Я буду, вот я, Шхина, буду с тобою. Что еще нужно? Вот уже есть, Хакодыш же Борух обещает в этот момент эту связь. Поэтому вот с этого момента он уже получает это совершенство. Зачем жениться? Что будет добавлено к тому? Вся концепция, так сказать, женитьбы, как мы говорили, это получить эту связь со Шхиной. Так она уже у него здесь, он ему пообещал, дает эту связь. Это проблема, которая здесь возникает. И ответ дается такой. Зоэр так отвечает. Что здесь на самом деле обещано Яаков Авину? Я буду с тобой. Куда ты не пойдешь? Я буду тебе охраной, я буду тем, который обеспечивает тебе зеленую дорожку в этом мире. Ты пройдешь через все препятствия, которые люди будут строить. Лаван, Эйсов, там, кто угодно, Шхемет, что случилось с дочерью Дины. Я тебе буду защитой. Паро, все будет, голод будет. Я тебя выведу из любой ситуации, в которую ты не попадешь. Но это только один аспект. Это лемата в этом мире. Но есть еще другое. Наверху. Выход наверх. Это не обещано здесь. В этом есть изъян еще. Поэтому эта буква ВАВ, она указана только как ВАВ. Но еще не прямое имя. Нет имя впрямую. Еще не завершена работа. Когда женится, тогда он получит связь сверху. С тем аспектом Шхины, который уводит, позволяет идти в верхний мир, а не просто хранит в этом. Вот в этом суть как бы вот этого союза, если он так вот разворачивается. Дальше в каждой семье оно будет по-своему. И, значит, если люди каким-то образом, вот своим параметром, как-то выходят вот на этот союз, этого соединения, что-то, когда он дает, она принимает. И если они оба смотрят вверх, тогда в соответствии с тем размером, на который они готовы, им будет отвечено. Вот этой брахой сверху. И дальше у каждого своя, так сказать, планка верхняя, которую желательно перейти, встать еще выше, еще и выше, еще выше, будет очень высокий. Творец бесконечный, подниматься можно очень долго. И вот когда они поднимутся на определенный уровень, когда уже стало светло в этом мире, они видят мир светлым, тогда они смогут оба сказать, сейчас как посох идет, «Ихи Ашем Иворех», Миатове дойлом. будет Ашем благословен, они смогут сказать эту броху. Они идут из-за этой брахи вверх. Они дают им броху. Не отовы дайлом. Вечно. В этой лестнице поднимания вверх, 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 этим ступенькам нет конца. Дайлом. Аминь. Села. Так, пожалуйста, какие есть вопросы?
Позвольте.
Да.
Вот это кинек, да и сегодня получается, вот человек, получается так, что человек не женат, он как бы глубоко ущербен, плохо, ну и брохи нет такой вот, которая именно семейная, да, и до конца не реализоваться ни в этом мире, ни в высоком, одним словом, плохо. А вот наблюдение, или в чем именно по факту, даже если был женат, была броха, а теперь, не дай бог, овдовел, выходит, должен как бы духовно опуститься, вот теперь стало хуже, явно, как бы, на смойку ниже. Но то, что мы наблюдаем в жизни, это не так. Очень много людей не женатых, духовно высоких. Человек, который был духовно высоким, и вдруг, не, там, не дай бог, овдовел, он не стал при этом духовно ниже, как бы не спустился. То, что мы видим, оно вот не соответствует теории.
Так, значит, вопрос понятен. Теперь ответ. Первое, давайте смотреть реально на вещи. От того, что люди живут в семье, еще не значит, у них идет эта браха. Про это я неоднократно говорил. Так? Это надо дослужиться, выслужиться. Это первое. Дальше. Человек живет один. Да, если он овдовел, предположим. Он не потерял то, что у него было. То, что он получил, он получил. Он получил определенную часть со шхиной. Он никуда это не уйдет. Дальше. Теперь не женат. Был такой вопрос. И он на высоком уровне находится. Это не отрицалось. Но он не имеет определенной части, он обделен. Если бы он был женат, и союз был бы правильным, был бы успех в этом союзе, он бы имел гораздо больше. Вот о чем шла речь. Не более того. Никакого приближения нет. Жизнь устроена так, что есть одна сторона, вторая, третья, 10 факторов, 100 факторов, 1000 факторов влияет. Но чтобы понять, как устроена жизнь, надо высветить один из них и рассмотреть его. Потом высветить другой и его рассмотреть. Когда 1000 будет рассмотрено, тогда получится общая картина. Но один вот этот параметр, он очень важен, потому что мы сегодня рассматривали. И без него ничего нельзя понять, в чем смысл союза. Ну, есть смысл союза, мы уже сколько занятий говорим. Но сейчас открылся новый смысл. Браха сверху. Что она дает? Она дает вот это восхождение, которое было закрыто от человека. Еще, пожалуйста. Ну, хорошо. Тогда до следующего. А.
Не всякий брак – это зевуги.
Как речь про зевуги пойдет? Про зевуги речь пойдет через занятия.
Вопрос не в этом. Вопрос в общем. Не всякий брак зевул. Как бы, если вдруг хасу халила, это тот случай, когда брак не зевул. Какие, так сказать, позитивные выходы могут быть у каждого в этом союзе?
Вопрос, так, понятен, ответ такой. Если они не зевул, и они не построили вот этот союз по максимуму, то они построили этот союз частично. Это вполне допустимо. Полного, так вот, по полному максимуму пусть не будет, но будет очень-очень приличный уровень. И все это будет работать. Вопрос, кто же наш уровень? Все. Всего самого хорошего. До следующего раза. Сейчас, секунду. В компьютере есть вопросы или нет? Тогда всего хорошего. До следующего раза.
Спасибо. А вот что-то пишут. Подождите. Да. Нет, спасибо.
Спасибо.
Написали спасибо. Всего доброго.
Спасибо, Евгений.
Да.